Значит так, я начну слегка издалека. Я думаю, что ни у кого из присутствующих, поскольку все, в общем, были практически, кроме Евгена, постоянными участниками семинаров этого года. Ни у кого из присутствующих не вызовет отторжения мой тезис, что в этом году я был главным действующим лицом на этих семинарах. Ну, по крайней мере, я больше всех говорил. Но когда мы констатируем такую понятную, очевидную вещь, главное действующее лицо, то это еще никак не характеризует того, что это главное действующее лицо делало. И поэтому первое, чем мне следует определиться, когда я приступаю к рефлексии семинара этого сезона, это определить, а что же я делал на протяжении этого времени, ну, прежде чем начинать как-то к этому относиться. То есть те разрозненные, а местами скудные знания о рефлексии, которые у меня есть, представление о том, что это такое, ну, они, в общем, достаточно просты. Вот когда-то мне очень понравилось то, как задавал рефлексию Никита Глебович Алексеев в своих семинарах. Он разбивал рефлексию на несколько таких этапов. Первое – это остановка действия, прекращение делания того, что делалось в какой-то период. Потому что если не прекращать этого делать, то, соответственно, ни в какой другой режим, кроме инерции этого делания, перейти нельзя. Ну, то есть придется оставаться по инерции в режиме этого действия, делания. В принципе, теоретически предполагается, что человек обладает способностью, рефлексивной способностью, всегда и повсюду, и поэтому может, в принципе, рефлектировать и то, что он не останавливает. Но даже если это так, здесь предполагается, что есть два уровня работы человеческого сознания. Один уровень, в который включена часть сознания, это вот уровень какого-то действия, а второй уровень – уровень созерцания этого действия. Но даже если это так, то тем не менее, при расстановке по времени, во времени этих действий, все равно выход на другой уровень предполагает уход из делания. Второй этап, ну или второй шаг рефлексии, когда мы останавливаем делание, это посмотреть, оглянуться назад на то, что делалось, на этот процесс, и каким-то образом зафиксировать его Ну, насколько это возможно. Ну, например, там зафиксировать его как
некий этап. Или там ряд этапов. Или что-нибудь вроде этого.
Третий уровень – это уровень анализа и критики. То есть, когда мы зафиксировали, положили некоторым образом это на доску или в какой-то рабочий план, то, что мы рефлектируем, нам теперь необходимо заняться критикой и анализом этого. И в критике и анализе мы можем так или иначе то, что рефлектируем, концептуализировать, наименовать, маркировать, схематизировать и так далее. Четвертый этап. После того, как мы с этим разобрались, произвели критику, анализ, мы переходим к сравнению того, что было, с тем, что должно было быть или необходимо. И в этом сравнении, результатом этого сравнения должна быть формулировка того, как откорректировать то, что было, в соответствии с тем, что должно быть, или то, что необходимо. В принципе, можно это разнести даже по двум разным этапам, и тогда получится не четвертый этап, а четвертый и пятый. Ну вот, когда мы решили, приняли определенное решение относительно того, что необходимо сделать, чтобы откорректировать процесс, который мы перед этим анализировали, критиковали, а еще перед этим зафиксировали, а еще перед этим остановили, необходимо вернуться в деятельность и фактически в ту точку, с которой мы вышли в рефлексию, продолжить в соответствии с теми решениями, которые приняты о корректировке того, что было предметом рефлексии. Поэтому эти лекции, так или иначе, ну или сезон этого года, он закончился. По крайней мере, я перестал монологично чего-то вещать на протяжении долгих четверговых вечеров. После этого было какой-то период, называвшийся рефлексией семинара этого сезона, хотя у меня есть большие сомнения относительно статуса этих обсуждений последних двух месяцев, что это была рефлексия. На сегодняшний день я могу сказать, что как бы я не был вовлечен в тот ряд событий, в те действия, в которых я был главным действующим лицом в этом сезоне, так или иначе, через стечение обстоятельств и событий, тот процесс остановлен. Поэтому первое условие рефлексии, оно выполняется. Выполняется, пусть там частично мною сознательно, частично несознательно, но я теперь могу сказать, что уже я не в этом процессе. Я уже не делаю того, что я делал на протяжении этого года, и со мной не происходит того, что происходило на протяжении этого года. Но вот как только я начинаю пользоваться этими категориями, я делал в этом году, или со мной происходило что-то в этом году, я уже так или иначе перескакиваю определенный этап рефлексии и начинаю как бы формулировать анализ, ну или там делать анализ того, что было. При всем при том, что я, в общем, этого не зафиксировал еще, то есть второй этап не выполнен. А что можно зафиксировать? Можно зафиксировать, ну, следующие вещи. Вот недавно Оксана прислала расшифровку 19 лекции. Значит, мы можем провести, ну так, первый этап рефлексии и остановка. Мимо того, что раньше было, значит, этот процесс дошел до какой-то точки, вот он здесь установлен, и во втором этапе мы фиксируем вообще вот, как, вот это. Да. Что мы туда можем положить? Мы кладем туда 19 лекций. В этих лекциях мы можем выделить их какое-то содержание, и это содержание традиционно я могу распределить на парадигматику, синтагматику и прагматику. К этому я еще должен буду возвращаться и отдельно подвергать критике и анализу все три части содержания того, что там было. Следующая штука. Мы имели в этом семинаре несколько режимов работы. Эти режимы работы назывались, собственно, режимами. Их было, я бы сказал, режимов два. Это был режим, собственно, чтения лекций и режим обсуждения прочитанной лекции и отношения к ним. Два режима, и мы еще имели три линии. Линий было три. Собственно, первая линия – это вот то, что я сейчас описывал в лекциях. Это перечисляет 19 лекций и два вот этих режима. Это была первая линия. Вторая линия – это была линия докладов, не связанных с этими лекциями. Хотя, скажем, доклады Егорова и отчасти минимум одну из тем Водолазской, я бы положил все равно во второй режим из перечисленных, хотя как бы предполагалось, что они составляют другую линию. Это линия самостоятельной работы над темами, собственными темами участников семинара. И третья линия, которую мы запускали, которая была в этом семинаре, это линия «Как я стал методологом», в которой там было три сообщения двумя участниками семинара сделано. Казалось бы, все, если сюда не добавить еще один момент. Это то, что сейчас продолжается, да, на протяжении двух последних месяцев. Если взять семинары, которые мы начали, если помнится, в сентябре, да, или в августе, да, по-моему, с конца августа мы начали. По крайней мере, собираться начали. Там что-то такая, какая-то была суета. Как, значит, какая разница? Ну, я поэтому как бы. Но дело в том, что вот в этом месте реплика, какая разница, оно исходит из представления о важном и неважном, которое есть у людей. Да? Если я запускаю, хочу запустить сейчас режим рефлексии, то одна из главных, ну скажем так, задач, мыслительных задач рефлексии, это определение важного и неважного. Да? Я вот сейчас медленно пытаюсь говорить, и для меня этот вопрос висел с самого начала, что мне говорить, да, что важно, что не важно. А поэтому я обращаю внимание на то, как ты бросаешь эту реплику, и тем самым я как бы могу подозревать, что ты знаешь, что важно, что не важно. Я вот как бы пока воздерживаюсь от такого рода ответа. И даже сейчас поясню в этой остановке, как бы раз уж она произошла, почему я не считаю неважным определение того, когда начались семинары этого сезона. Насколько я помню, мы начали их все-таки в августе, хотя как бы моя память может меня подводить. Но даже если мы начали их не в августе, а в сентябре, я помню мотивацию, по которой мы торопились, я торопился начинать эти семинары. А мотивация была связана с демонстративностью. Значит, залейки прошлого года, обсуждение диссидентства и как это, обсуждение того, что мы этим сволочам, которые нас загоняют, маргиналы, покажем. Но, и, когда мы начинали этот семинар, мне было важно показать, что мы не сдаемся, и мы начинаем семинар. И если действительно моя память не подводит, и мы начали это в августе, не дожидаясь традиционного 1 сентября, или там, ну, какой-то такой вот даты, для меня это означает суетливое начало семинара, суетливое по превходящим мотивам, привнесенным мотивам. А мне это важно. Так вот, я говорил про другое. Начали ли мы в августе или в сентябре, но если мы возьмем в месяцах, померяем длительность этого семинарского сезона, то окажется, что июнь, а надо вспомнить, когда мы начали рефлексию, чуть ли не в мае, да? Так, Калиновский, Светлана, Егоров, Татьяна. Егоров два раза. Шесть недель. Одна неделя была пропущена, по-моему. Я не был. Это мы ездили, да? Она была. Шесть недель, ну, значит, не в мае, в июне. Но тем не менее, почти два месяца идет рефлексия. А семинар в любом случае длится 10 месяцев. Пятая часть сезона уходит как бы на рефлексию. Значит, я просто формально не имею права рефлексивный режим, ну или рефлексию, да, добавить вот в эту фиксацию того, что было. Итого у нас есть как бы четыре составляющих разворачивающегося действия в этом сезоне семинара. Я ничего не забыл. Значит, ну и плюс ко всему этому у нас остались тексты, стенограммы. Кроме того, все эти события этого сезона, то, что тоже подлежит фиксации, необходимо еще зафиксировать как бы с технической стороны. В этом сезоне у нас на редкость удачно, ну или хорошо, удавалось фиксировать
стенограммах тексты, на видео, выставление в интернет. Если сравнить вот это вот как бы техническое оснащение семинара, то с технической стороны, наверное, это был наиболее
налаженный
сезон. Ну вот, собственно, как бы я могу считать, что так или иначе я заканчиваю второй этап. Как бы или вторую часть рефлексии. И первый, и второй этап, они достаточно просты и коротки. Если переходить к третьему этапу, то там все гораздо сложнее и дольше. Это критика и анализ. Соответственно, для того, чтобы переходить к критике и анализу, необходимо, или там, скажем, осуществлять критику и анализ, необходимо проделать еще ряд вещей. Ряд вещей, которые без которых невозможно критика и анализ. Итак, я зафиксировал действующее лицо. Было некое место в семинаре, которое занималось определенным действующим лицом, и исходя из этого места, это действующее лицо осуществляло определенные действия. Соответственно, если мы возьмем то, что зафиксировали в этом семинаре, то я бы сказал, как бы я ни был главным действующим лицом, я, во-первых, не тянул на себе все аспекты этого семинара. Ну, то есть, разбирая то, что я здесь положил, я могу сказать, что я читал или проговаривал содержание или тексты устные. Устной речи, то, что потом оформлялось в тексты стенограмм. Соответственно, будучи главным действующим лицом лекции, то есть лектором, я не делал всю работу. Поэтому, рефлектируя этот сезон, я должен различать то, что делал я, и то, что делали другие. Ну, хотя бы относительно только того, что я читал. Я уж не говорю о том, что с самого начала запускалось два разных режима. И поэтому я должен был быть главным действующим лицом в чтении лекции, делать эту работу как лектор. Но я не должен был главным действующим лицом быть во втором режиме, когда эти лекции разбираются и так далее. Всем при том, что мне не удавалось выдерживать, ну, скажем так, отход на второй план в диспозиции, в сцене, в сценировании хода семинара. И на некоторых обсуждениях поначалу я опять оставался на первом плане, стягивал на себя какие-то работы и, в общем, тоже выступал чуть ли не главным действующим лицом в части четвергов, когда разворачивался второй режим. Но тем не менее, я не был главным действующим лицом в двух, как минимум, линиях, кроме этой.
И поэтому, как бы, моя рефлексия по отношению к этому может быть, естественно, ограничена. Точно так же, как четвертое. Ну, давайте посмотрим.
Значит,
рефлексия.
Это деятельностная категория. Ну? А если мы посмотрим, какие понятия, какие схемы у нас есть для изображения деятельности, то мы вспомним, что у нас для изображения деятельности есть две схемы. Схема воспроизводства деятельности, трансляции культуры и схема акта деятельности. Где место рефлексии в схеме воспроизводства деятельности, трансляции культуры? Нету. Нету. Да? Поэтому рефлексию мы фиксируем на схеме акта деятельности. В отличие от схемы воспроизводства деятельности и трансляции культуры, в схеме акта деятельности центральное место занимает позиция деятельности, действующее лицо. И именно наличие в схеме акта деятельности действующего лица, да, делает возможным это различие двух схем, изображающих деятельность. Отсутствие рефлексии, присутствие рефлексии. Поэтому мы можем заключить, что вне и без деятеля никакая рефлексия невозможна.
Слушайте, ну, когда вы говорите про главное действующее, я же не говорю про действующее лицо и недействующее лицо. Вы говорите, поскольку я, ну, как бы не был там главным действующим лицом, то там рефлексия ограничена. Но быть не главным действующим лицом, все равно же рефлексия можно.
Ограничена. Я же не сказал, что она отсутствует.
Ну, чем именно? Она ограничена?
Она ограничена
деятельностью.
Она ограничена пределами действия, да, акта. И поэтому рефлексия главного действующего лица, рефлексия второстепенного действующего лица, они разные. Рефлексия главного действующего лица, она может быть и не полна, но она точно не полна. Но, по крайней мере, она в большей степени устремлена к полноте, тогда как рефлексия действующего лица второго плана, она заведомо ограничена. О чем я и пытался сказать. Да? Что по отношению к двум из трех линий, которые разворачивались на семинаре, по отношению к рефлексивной части семинара этого сезона, моя рефлексия ограничена. Она мне надо для того, чтобы выстроить схему или обустроить ситуацию на третьем этапе рефлексии, который называется критика и анализ. Да? Чтобы иметь возможность, ну, собственно, сделать в рефлексии некоторые основополагающие полагания и тезисы.
Ну, понимаешь, получается, что в тех линиях, где деятельность на встрече занимала главное место, он как бы имеет право высказывать по, ну, как бы, там, критиковать и анализировать всю линию целиком, и значит, он имеет большее право. В тех линиях, где его деятельность была менее, ну, как бы, это на втором там плане, например, ну, на третьем, он как бы этого права якобы не имеет.
Я бы не делал акцент на праве. Я думаю, что право в этом смысле, да, оно, в общем, примерно одинаково. Возможности разные. Ну вот, если уж об этом речь зашла, я обращаю ваше внимание, как всегда, у меня все путается, и все линии моей жизни сходятся в одну точку, когда я начинаю соображать. Не знаю, как мыслить, но соображать. Возьмите
тексты Медведского, которые он писал по поводу своего участия в слушаниях и, например, реакцию на, в том числе и на эти тексты, Оксаны в интернете. Не будучи главным действующим лицом, а присутствуя на этом мероприятии, Медведский настолько много чего не видел, что у Оксаны, которая молчала, как рыба об лёд, так же, как и Медведский на протяжении всего всех слушаний, да, сложилось впечатление, что они с Медведским были на разных мероприятиях. Разных
почему? Потому что реакция на Медведского, все понятно.
То что?
За исключением того, что была реакция на Медведского, но прямой, то все правильно.
Ну, другой, Медведский говорит, тоже упоминался про штыки, по крайней мере, там. Он там фигурировал как бы. Ладно, не Медведский, другого я просто не помню имени. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, что развлечение на главных и второстепенных, или, скажем, не главных действующих лиц, а лиц второго плана, оно, в общем, является существенным моментом для осуществления рефлексии. И об этом, об этой ограниченности рефлексии и понимания у действующих лиц второго плана нужно всегда помнить, кому в первую очередь лицам, самим лицам, действующим на втором плане. Поэтому их констатации, их суждения всякий раз должны звучать как то, что как бы они не имеют полноты, да, не могут претендовать на полноту.
Не знаю, наверное, это как бы только не надо в это углубляться. Но если
ты спросила, я начал рассуждать на
это. Я еще не договорила. Да. Про устойка, это то, что я сейчас скажу, а не то, что раньше говорила. Если вы строите рефлексию и уже обращаетесь к этой схеме акта деятельности, то рефлексия тогда чего получается? Ситуации или деятельности? Если это рефлексия деятельности, то вне зависимости от того, это, ну как бы, главное это действующее лицо или другое, это все равно рефлексия деятельности. Она по отношению к этой деятельности имеет свою полноту. Вот. Или вы про что? Про отношение к общей ситуации, тогда это как бы какая-то, ну, там, другая рефлексия, и она строит, мне кажется, там, схема акта деятельности. Ничего не рефлексирует.
Ладно, начну сначала. Можно было бы, конечно, отмотать.
Я помню про остановку.
Про остановку ты помнишь?
Да.
И про то, что я воздерживался. Да. Воздерживаюсь до сих пор. Да?
Что тут
говорить, что? Называть то, что подлежит рефлексии. Это ты помнишь?
Нет, не помню.
Отлично. Поэтому я говорю, что я что-то делал, и со мной что-то происходило. Я вот это должен зафиксировать, а? И потом начинать критику и анализ этого. Для того, чтобы начинать критику и анализ, я должен хотя бы назвать каким-то образом это, а у меня нету четкого названия. А? Ты можешь сказать, что было, происходило? Как интересно. То есть это моя рефлексия. Вот это моя рефлексия. И при этом только что ты спорила с тем, с полнотой и ограниченностью.
Просто в данном случае это схема.
Да, как только вы начинаете говорить про апеллировать к тому,
что
действующему лицу, да, и исходя из этого, выстраивать полноту или неполноту, тогда сразу возникает вопрос, полнота чего? Тогда, ну, как бы...
Не полнота рефлексии.
Да. Нет, ну, нет. Выясняется, что там второстепенная рефлексия чего тогда? Полнота. Кто-то, как бы, у кого-то в этом...
Рефлексии рефлексируемого. Подлежащего рефлексии.
Мне с этим вообще предстоит разобраться. знаете, есть отличный фильм Козинцева «Король Лир». И в нем, в этом фильме, есть одна из очень сильных сцен. Это когда сбрендивший и ушедший в степь король Лир попадает в бурю. И он попадает в бурю в чистом поле, а вместе с ним толпа коллег и бродяг. И они укрываются в каком-то сарае. Буря является, ну, можно сказать, главным действующим лицом в плане кадрирования, сценирования того, что происходит в этом фильме. Вот в этом месте фильма. А дальше происходит следующее, что люди, которые забились в этот вообще там дырявый сарай и претерпевают эту бурю, они именно претерпевают ее. Буря происходит, а люди претерпевают. И тем не менее оператор и режиссер концентрируют внимание не на каждом из людей, которые в этой ситуации находятся в фильме, а на отдельных действующих лиц. На самого короля Лира, на Глостера, графа, и на сумасшедшего Тома, которого изображает, ну или в качестве которого там в данный момент выступает один из сыновей графа Глостера. И тогда спрашивается, король Лир, граф Глостер и младший Глостер, они чего делают? Вот если бы они начали рефлектировать, там, скажем, вот выйдя с экрана, как живые персонажи, чего бы они там рефлектировали? Они что-нибудь делали там? Нет. Тогда, если они ничего не делают, то какая разница, кто как вообще там себя ведет, потому что буря действует на всех одинаково. Ни один из них не может остановить бурю, хотя там Лир пытается как-то взывать к космосу, к мирозданию по поводу того, что с ним сейчас происходит. Могу ли я сказать, например, что на протяжении этого сезона я действовал, я что-то делал. В принципе, предполагается, что я должен такое сказать. Но будучи нацеленным на этом этапе рефлексии, на критику и анализ, я должен, во-первых, подвергнуть сомнению первые приходящие мне в голову категории. Называть то, что было, и то, в чем я участвовал, как главное действующее лицо, действием.
Ну, так как же вы можете подвергнуть критике назвать это главным действующим лицом? Вы говорите, что я был главное действующее лицо.
Да? Предполагаете сначала. А не утверждает.
Вот смотри, какая вещь. Ты мне не дала дорисовать схему, да? Я о ней рассказываю сейчас, фактически уже не рисуя, а рассказываю. Я тебе говорю, сидит 20 человек в сарае. Буря действует на всех одинаково. Камера фиксирует взгляд и выводит на первый план в кадре короля Лира или, например, графа Глостера. С какой стати? Какой стати? Какого хрена от того, что он король? Ему что, холоднее или больнее? Почему? От того, что я мелькал в этом сезоне, здесь больше всех, какие основания считать, что это я действовал? Может, мне больнее всех было, действительно. Я лежал в самом холодном месте в этом сарае. Это критика. Это сомнение. А у тебя нет сомнений, как у Галиновского, относительно что важно, что не важно.
Да нет, я вообще цеплялась не к названию вас действующим лицом, а к тому, что вы сразу ограничили и стали говорить, что в связи с тем, что ну, вот я был там действующим, главным действующим лицом, а здесь не главным, моя фиксия там ограничена, а здесь ну, как бы более широкая. Я только к этому цеплялась.
Ну, я тебе вроде бы это объяснил. Теперь дальше мы пошли уже. Или не объяснил?
В общем,
вы начали это объяснять, апеллируя к, уже к деятельности и как-то деятельности, тем самым, ну, как бы, признав себя реально действующим лицом. Понимаете? Ну, я вот не знаю, насколько важно или не важно для вас вот это, ну, как бы, фиксация того, что рефлексия ограничена или не ограничена.
Важно. Принципиально так, важно.
На мой взгляд, в как бы в этом логическом там ходе этом, да, ну там есть ну, как-то просто.
Ну.
Изъян.
Давайте,
да.
Покажите мне этот изъян, я как это не вижу изъяна.
Ну, это, наверное, тоже в модальности говорили, но тоже действительно, когда.
Да нет, тут только схема. Ну, исключительно схема. То есть ты вводишь рефлексию там через. Схему акта деятельности.
Да, я вроде это сказал, да.
Вот. Точно. Деятель рефлексирует деятельность. То есть свою какую-то.
Да.
По схеме исключительно.
Да.
Да.
Точно.
А, как бы,
Подожди. Деятель рефлектирует по схеме акта деятельности много чего.
Ну, все, что
есть. Вот само действие. Это само действие, да? Кроме того, в схеме акта деятельности, как ты помнишь, есть еще табло сознания.
Ну да, всю деятельность.
Конечно.
Есть,
и есть уровни.
Да.
Из чего она там состоит?
Он может все вот это вот
рефлектировать. Ну как только...
Понимаешь? И тогда в схеме, то есть, ну, понятно, что как бы само действие, которое осуществлялось, там, ну, деятельность какой-то, то есть у каждого участника коллективной деятельности, оно может быть разным, но оно обладает некоторой полнотой, если мы акт деятельности рефлектируем. Был ли это у главного действующего лица был один акт деятельности, у второстепенного действующего лица был другой акт деятельности.
В своей рефлексии,
но в своей рефлексии
достигается полнота и у одного, и у второго.
Только один достигает полноты второстепенного
я
акта,
кажется, понял.
А другой достигает полноты.
Я, кажется, понял. Тогда я возвращаюсь не к началу, а ко второму шагу, который я вроде, казалось, проговаривал медленно и фиксацию производил. Да? Я могу стать ригористом и сказать, я буду рефлектировать вот это, да, и один из режимов.
Да. Ну, в общем, так и говорите, но...
Нет, я говорю иначе. Я сейчас могу вернуться и еще раз повторить то, что я говорю.
Вы говорите по-другому. Вы говорите, вот в первом режиме я имею полноту рефлексии, а во втором неполноту. Вот и как бы тогда вы откуда появляется эта полнота или неполнота? Вы тогда говорите, что она появляется из того, вот это главное я действующее лицо или не главное я действующее лицо. Но как только вы вводите главность или не главность действующего лица и обращаетесь к схеме там акта деятельности, ну или какой-то деятельности, то полнота и неполнота там невозможно, там всегда будет полнота.
С этим я даже уже и не спорю.
Mm-hmm.
Я же тебе сказал,
поэтому,
что если бы я...
На этом нельзя как бы выделять. Вы можете просто как это, положить и сказать.
Но я еще не договорил. Я еще не обустроил в третьем этапе рефлексии пространство, в котором я могу рефлексировать то, что я пытаюсь положить как предмет рефлексии. Схема акта деятельности там появляется. Но пока она только это. Я не закончил рисование.
теперь обращаю внимание назад, чтобы понятно было, чего я рисую. Я говорю, что рефлексии подлежит вот это все. И там, где я был, в моей рефлексии, я такую претензию заявляю с самого начала. Я должен рефлектировать. И то, что делал сам, и то, что делали другие в двух из трех линий. А? И то, что происходило во втором режиме, где я не должен был бы быть действующим лицом. И в самой рефлексии то, что происходило. И так далее. То есть во всей вот этой вот связке. При всем при том, что я еще как бы должен рефлексировать и как бы технический аспект этого всего. И тексты, которые появлялись и рождались в этом во всем. Отсюда мне заведомо недостаточно. Только схема акта деятельности. Потому что, как бы, если бы у меня была только схема акта деятельности, атомарная, да, я уже сюда положил на втором этапе рефлексии, зафиксировал это, да, что я там должен считаться с другими деятелями. Должен. Я уж не говорю про то, что я пока еще не решил, несмотря на то, что вот я рисую как бы схему акта деятельности, да, я еще не решил и не назвал то, что лежит, как бы, или положено, зафиксировано на втором этапе деятельностью или действием. Поэтому я как бы подчеркивал это развлечение. Я чего-то делал, со мной что-то происходило. Я терпел. И дальше, как бы, это понятная вот ситуация? Я могу сослаться, опять же, на последний прецедент слушаний. Почитайте там 4 информации на новинах БАЙ про эти слушания. Посмотрите фотографии, которые выставлены по этим слушаниям. Посмотрите на круглый стол, который сегодня Татьяна выставила в ЖЖ, который протранслировала с Новой Европы. Как бы и так далее, да? И давайте начинать это самое, как это, рассматривать. Почему в 3 из 4 информаций, выставленных на новинах БАЙ, Маткевич вообще не упоминается? Тогда, можно ли, прочитав 1 из 4 случайно выбранных информаций на новинах БАЙ, что-нибудь понять про эти слушания? Или вырезав несколько кадров из кусочка фильма Козинцева про короля Лира, понять вообще, что происходит во всем фильме. Я понятно говорю? И понятно, почему я воздерживаюсь от квалификации и констатации сразу же. Я тогда могу, как это, дополнить. Как только у меня появляется в совокупной цепи событий, фактов, действий и так далее, подлежащих рефлексии, второй деятель, другой, мне недостаточно схемы акта деятельности, я попадаю в пространство мысли деятеля. Пространство мысли деятельности предполагает много разных позиций. И где здесь место рефлексии? Какова способность рефлексии в мысли деятельности? И, к сожалению, в этом противность. Схема мыследеятельности. Она состоит в том, что нельзя выбрать в схеме мыследеятельности
одно место, одну клеточку, из которой можно было бы осуществить процедуру рефлексии мыследеятельности. Приходится ходить и занимать места. Но, опять же, противность схемы мыследеятельности для осуществления рефлексии состоит еще и в том, что мыслить 6 мест на минимальной картинке схемы мыследеятельности, которые там зафиксированы, мы можем только через схему акта деятельности. А в схеме акта деятельности очень важна для меня эта категория полноты и ограниченности рефлексии. Ну, как бы этот кусок я бы закончил. Если понятно. Понимаете, да? Еще раз. Схему рефлексии пятишаговую этого самого Алексеева, помните, да? Подожди. С первым пунктом схемы акта деятельности, схема Алексеева,
да.
Остановить деятельность. Ты можешь остановить мысль деятельности?
Угу.
А как ты ее рефлектировать тогда собираешься?
Собственный выход.
Схема рефлексии построена на деятельностном подходе, в деятельностных представлениях, подходе на схеме акта деятельности. Мы попадаем в необходимость рефлектировать мысли деятельности. Ну, мне так представляется. А возможность работать с рефлексией в пространстве мысли деятельности состоит в том, что мы вырезаем 6 актов деятельности. А? В каждом из этих мест, в принципе и теоретически, мы можем наладить рефлексию.
А?
А все вместе достаточно проблематично.
Получается, что полнота и неполнота, она связана не с важностью или неважностью действующего лица, а с тем, что рефлексия
отдельной
деятельности всегда полна, а рефлексия мыследеятельности всегда не полна, вне зависимости от того, из какой позиции выходить.
Я бы сказал еще и так, что рефлексия деятельности точно так же никогда не полна, как и рефлексия мыследеятельности. Но мы делаем вид, что атомарные единицы деятельности в виде акта деятельности позволяют нам рефлектировать полноту, ограниченную чем?
Ну, тем, что мы не привлекаем всего того, что, ну, как бы, других деятелей и так далее. То есть, тем,
точно,
что нельзя.
Точно.
Но я имею в виду, что каждая деятельность, она одинаково, ну, полна в этом смысле. Вне зависимости от того, какова она.
Вот смотри, вот я же против этого категорически возражаю. Рефлексия слушаний по поводу ОКС при администрации президента РБ возможно не из каждой позиции. Говорю я.
Из любой из позиций эта рефлексия слушаний будет неполна. Из любой. Судя, ну, как бы, если ориентироваться на вашу схему, из любой позиции, она, если только вы не проводили слушание сам с собой, в вакууме вместе с этой сложностью сферической. Вот. Она всегда будет неполна. А вот рефлексия деятельности, ну, как бы, каждой конкретной, ну, или каких-то действий на слушаниях, она всегда одинаково будет полна для каждого деятеля. Ну, или может быть полна, по принципу.
Согласен, ты все правильно говоришь. А? Теперь включи в свое говорение ту претензию, которую я объявлял и с которой я вынужден считаться сейчас на третьем шаге рефлексии по Алексееву, поскольку я сделал вот такой второй шаг. Со слушаниями. Медведский. рефлексивной репликой, которую Оксана осуществила по поводу там, Медведского и других. Да? Итак, Медведский слышит мой доклад на слушаниях. Рассматривает его как деструктивный, но тем не менее помнит на протяжении всех слушаний. В конце, когда умные люди, хорошие люди с точки зрения Медведского, произносят свои, более короткие, чем мой доклад, реплики, и, например, предлагают сделать эти слушания постоянными, с его точки зрения я своим выходом спускаю в унитаз их конструктивное предложение. Более того, у него есть текст моего доклада, он не видит в этом тексте доклада вообще ничего конструктивного. И на этом основании говорит: Мацкевич козел, какой-то сумасшедший топ в бараке, где король Лир с графом Глостером переживают бурю. Ну дальше я тогда говорю: блин, Медведский, козел, ты будешь придумывать следующий шаг вот в этом процессе во всем? Он говорит: а кто? Я тогда говорю: понимаешь, какая херня? Самое важное в этом во всем, что следующий шаг буду придумывать я. Главное — действующее лицо. Он говорит: какое же главное действующее лицо? Ты сидел третьим за столом, а на фотографии на Радио Свобода нет у тебя. Открывал не ты. И закрытие испортил. Почему ты главное действующее лицо? И вот в этом месте я должен остановиться, начать рефлексию все заново и определять, я вообще действующее лицо или кто? Или хрен собачий? Поэтому без действующего лица и решения вопросов об ограниченности и неограниченности я обойтись не могу. Нет, конечно, но придется, если вы мне не дадите сдвинуться с этой точки. Даже будучи главным действующим лицом, при наличии другого деятеля я ограничен. Но претензия на полноту у главного действующего лица сохраняется, а у второстепенного она даже не появляется.
А полноту действия?
Возвращаемся с третьего шага во второй. На полноту рефлексии вот этого комплекса феноменов и фактов, которые я положил для того, чтобы наименовать, критиковать, анализировать и наименовать то, что происходило в этом году на семинаре. Чего так непонятно? Я совсем плохо говорю. Этот год я изображаю и говорю: вот это вот пространство, которое я могу вырезать из всего многообразия космоса для своей рефлексии. Я это назвал семинаром. Я не включаю сюда запой, запор, что еще?
Шизу,
реорганизацию. Там и много чего другого. Я
сюда включаю только то, что имеет отношение к семинару и то, что можно фиксировать в этом семинаре. Можно ли сказать, что я должен тогда положить на этот, в этот сезон только один какой-то процесс? Я говорю, было бы здорово. Было бы очень здорово, если бы я мог положить только один какой-то процесс. Но я вынужден класть сюда комплекс. Я кладу чтение мною лекции. К лекциям же относятся слушание другими этих лекций. Стенографирование этих лекций. Оформление их в текст, который замысливается, но который не началось еще там и так далее, да, тоже я должен сюда относить. Но сюда же я отношу рассказы про личное вхождение в методологию. И все то, что я вот здесь рассказывал. Соответственно, я не могу сюда вносить запор, который случился со мною там какого-то квантабря, не могу. Но конфликты, например, там, не знаю, с Мирошниченко, я обязан туда вносить. Точно так же, как и все остальные эти самые штуки, я туда обязан вносить. И вот это все я должен сделать предметом своей рефлексии. Поэтому я должен быть озабочен. А кто такое рефлектировать может? Каково место обустроенное? Вот я перед вами, кто здесь такой, что может все это рефлектировать? Я приставал к вам, между прочим, кому-то серьезнее, кому-то легче. Когда вы выходили сюда, вот на этот стул, и делали вид, что вы рефлектируете. Я вас спрашивал, как вы обустроиваете свое пространство рефлективное? Чего вы будете рефлектировать? Какие-то легкие ответы я получал, каких-то не получал и понимал, что я как бы и не добьюсь этого и так далее. Теперь я это делаю сам. Предъявляю этому, да? И делая это, я не понимаю, искренне не понимаю тех претензий, которые по отношению к этому моему обустройству возникают. Я начал с того, вот так вот, как бы, да, что мне кажется, что нет сомнений у присутствующих здесь, что я был главным действующим лицом в семинаре этого сезона. Мне на это никто не возразил. Потом, когда я стал обсуждать, нахрена мне эта категория главного действующего лица и не главного, стали возражать. Блин, а какое это имеет отношение?
Вот только нарушена определенная там семантическая логика. Я потом с этим согласился, в общем-то. И потом вроде бы даже объяснил, в чем состоит разделение полноты, там неполноты рефлексии. Под вас там к чему-то еще возражение имело, но я вроде понял как бы суть этого дела. И все.
Тогда сняты? Просто я могу двигаться дальше?
В общем, да. Да, для меня, да. Не знаю, у тебя еще осталось?
Спасибо.
Я цеплялась только за как бы маленькую часть. Нет, мне казалось, что вам-то важно. Я переспросила, вам важно или нет?
Ну, я сказала, важно.
Важно.
Мы стали приставать,
и стали приставать, и все. А вы сейчас подвергаете, ну, как говорите, что мы опровергаем все то, что вы наговорили выше. Нет, не опровергаем.
Но я тогда прошу, чтобы вы это помнили. Да? Если вы это помните, вы можете мне назвать тогда целиком, как бы предметизировать этот процесс?
Какой процесс? Нет, то, что положено в качестве...
Совокупность того, что разворачивалось от августа до июля 2009 года, под названием «Семинар сезона 2008-2009 года».
Нет, сейчас этого делать нельзя. Сейчас этого делать нельзя,
ну,
потому
да.
что не проведена критика и анализ.
Ну, конечно. И вообще я сомневаюсь, что возможно категоризовать и назвать любую произвольно или непроизвольно, рефлексивно или нерефлексивно выделенную совокупность процессов каким-то одним наименованием, да, и сделать это вот, ну не знаю, там, предметом рассмотрения. более того, это так или иначе звучало в некоторых рефлексиях. Ну или вот на протяжении последних двух месяцев, когда выходили и делали персональные рефлексии. Ну, например, у той же Водолазской это звучало через разделение работу в мышлении и методологии и жизнь в мышлении и методологии. Да? Соответственно, как бы, если, там, скажем, выделять только работу, то будет одно. Если выделять только жизнь, то будет другое. А если человек в рефлексии обнаружил, что оказывается есть и то, и другое, то назвать это вместе, в данном случае мы сохраняем старое название. Это методологический семинар, например, говорим. Да? И тогда под названием методологический семинар мы понимаем кучу линий, кучу режимов, да? Отдельные акты, лекции, потому что каждая из 19 лекций это есть самостоятельная какая-то штука. И куча всякого барахла, которое с этим связано. Почти как в институте философии, который я обсуждал на одной из лекций, где я говорил, что есть у идей там циклы жизни. И они там по-разному оформляются, там и прочее как бы делаются. И тем не менее, как бы, да, если этого невозможно сделать, то тогда, говоря здесь, на этапе критики и анализа, я, по крайней мере, должен выделить, ну, хотя бы стержневой процесс какой-то. Стержневой процесс, да, относительно которого можно было бы рассматривать все остальные. Стержневой его можно называть, там, не знаю, системообразующий или еще какой-то. И вот этот стержневой процесс, он появляется как раз в результате критики, перебора, всего того, что может попасть в сферу моего внимания вот в этом в этой совокупности, в этом комплексе процессов, которые я фиксирую здесь на втором шаге. Да? И он является смыслообразующим, системообразующим для вот всей этой совокупности, всей этой кучи процессов. Через это я могу понять, по крайней мере, связать, построить систему, да, и хоть каким-то образом выйти и на действие, и на мыследеятельность. Если я этого не могу сделать, или в результате моей критики появляется какой-то процесс в качестве стержневого, который не категоризуется в мыследеятельности или в действии, то значит, как бы, я должен отказаться от рефлексии, ну или, по крайней мере, признать ее не просто неполной, а сильно неполной, сильно ограниченной. До этого момента понятно, чего я пытаюсь сделать. Ну и тогда, скажем, вот в попытке найти, вычленить стержневой процесс семинара сезона 2008-2009 года, я натыкаюсь на следующую вещь, что мышление не может быть таким процессом.
А сейчас, можно тогда?
Да.
Какие критерии выделения этого стержневого процесса? Сборка на себе полноты всего остального? То есть, насколько он...
Ну, то есть, у него есть функция у этого стержневого процесса, да? То, о чем ты говоришь. То есть, я должен... То есть, стержневой процесс, будучи выделенным, должен позволять собирать на себе все остальные попавшие в поле внимания рефлексуна процессы. Если он не может выполнять эту функцию, значит, он как это не может полагаться как стержневой процесс. Это одна такая.
Но это одна неформальная штука.
Ну, формальная, конечно. Вторая формальная же штука, да?
этот стержневой процесс должен каким-то образом быть из разряда процессов действия или мыследеятельности. В противном случае я оказываюсь в ситуации невозможности рефлексии.
Могу только переживать,
страдать, да. Там, да. И всякие такие штуки.
По крайней мере, вот до этого было сказано, что...
Так, а почему не мышление?
Подожди. Он остановил, отметая мою констатацию про мышление, как бы, да?
Сделать вот, ну, как бы, еще один такт о критериях поделения. Но пока с этим.
С этим я ответил?
Да.
Ну и главный процесс вообще должен являться, нести на себе основную нагрузку без достижения какого-то там цели у действующего лица. Главное.
Не всегда. Не всегда. В принципе...
Он же сейчас рефлексирует все, а не собственно действие.
Понятно, но все равно как бы, если как-то сформулировано в первом приближении хотя бы, тот та цель, результат, к которому мы стремимся и так далее, то главный процесс берет на себя ту главную нагрузку, большую часть нагрузку.
Нет, он берет на себя главную нагрузку, но это вовсе не означает, что этот процесс вообще целесообразен или целенаправлен.
Да.
Потому что есть процессы, которые нельзя рассматривать в категориях цели, в телеологических категориях. Ну, например, процессы нормосообразные. И скажем, в схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры цели нет. Более того, в процессах, из которых складывается мыследеятельность, они тоже разные природы. И там тоже есть не телеологические процессы. Представим себе, что из всего многообразия процессов, из которых состоит мыследеятельность, я выделяю мимесис, например. Припоминание, воспоминание платоновское. Тогда я мог бы сказать, я не говорю, это я разыгрываю ситуацию в рефлексии, что я мог бы такое сказать. Предположим, я мог бы сказать, что главным процессом всего этого сезона было припоминание Мацкевичем всякой херни, которую он знает про философию. О чем, например, говорил Мирошниченко в своей рефлексии. Спрашивается, есть ли у припоминания такого типа цель? Померить можно, сравнить можно, да. Кто вспомнил больше? Но цель там привносится извне такого рода процесса. Ну, например, если вы играете в игру в города, то кто больше городов вспомнит, тот и победит. Но при самом припоминании городов, как бы в самом процессе припоминания, никакой цели нет. Так вот, значит, во-первых, я не должен быть долдоном. И в критике вот всего того комплекса, про который я говорю, я не могу, например, выкладывать доблестные какие-то процессы, которые как бы необходимы для методологического семинара и которые там герои методологии всегда считались стержневыми. Да? Ну, поэтому я говорю. Вот смотришь на это все, оглядываешься назад на остановленную деятельность, зафиксированную таким образом, исходя из критики, подвергая все сомнению, говорю, ну да. Я вынужден согласиться с частично согласиться с теми, кто рефлектировал до меня, и сказать,
не так, как иногда говорилось, что в этом сезоне в семинаре не было мышления. Вот так сказать я не могу. Было. Не Женька, но было. Но то, что мышление не являлось стержневым процессом, системообразующим процессом этого семинара, я могу сказать сейчас, уже 23 июля, оглядываясь на 11 прошлых месяцев, так и нет. Тогда не буду перебирать там всякую фигню другую, я скажу как это свою гипотезу по этому поводу. Главным стержневым процессом семинара 2008-2009 года в АГТЦСИ была рефлексия. Я был главным действующим лицом очень своеобразной рефлексии, которую осуществлял посредством чтения лекций, запускания других линий на этом семинаре, двух других линий и так далее. И тем самым семинар этого сезона нельзя считать деятельностным и мысли деятельностным. Поскольку рефлексия, вот почему мне я уцепился за эту цель, да, и мне нужно было показать, что в мысли деятельности есть очень много входящих в нее процессов не телеологической природы. Да, в том числе и фундаментальные для мыследеятельности процессы, в частности рефлексии.
Почему не понимаю?
Все понимаю.
Ну, помимо рефлексии, да, мышления, возможно, гипотез, да? Почему именно такая гипотеза выставляется? Почему не понимание, например? Потому что в тех режимах, которые берутся за основу, в которых ты являлся главным действующим лицом, да, ну так, поморник, скажем, должен допускаться процесс понимания, как минимум.
Ну вот смотри, какая штука. Я, естественно, вот на протяжении этих там месяцев понимание тоже рассматривал в качестве гипотезы. Ну, во-первых, я отмел это на основании, ну, скажем так, рассмотрения того, что я делал и переживал как главное действующее лицо. Вот меньше всего я был озабочен пониманием. Мне это ставили на вид. Мне говорили: Маткевич, ты вел себя в этом сезоне как долдон. Не потому, что ты глупости говорил, а потому, что когда тебя про что-то спрашивали, ты отвечал всякий раз не про то, про что спрашивали, а про то, что долдонил до этого. Ну, поэтому, как бы, по отношению к себе, как главному действующему лицу, в этом сезоне, я говорю, с пониманием там, в общем, не прорвешься. Понимание не было главным стержневым процессом для, как бы, для, ну, не стержневым, в данном случае, главным процессом для главного действующего лица. Может быть, говорю я, понимание было для главным для слушателей. Я специально рисую тут, как бы нельзя ограничивать рефлексию такого комплекса только одним деятелем. Как я провел лето? Как я провел этот семинар? Я ловил рыбу, блин. Могу рассказать про то, как я ловил рыбу. Слушай, и ты только несколько этих самых рыбешек загубил их живые души? Да, я ж ловил рыбу. А комаров ты при этом не бил? Бил, но это не попало, блин, в это самое, в описание того, как я провел лето. Вот кто-нибудь мог прийти и рассказать про этот семинар, как он провел лето. Я, например, делал то-то, то-то и то-то. Я так не могу себе позволить в силу там высказанной ранее претензии, да? Поэтому я должен перечислить все живые души, которые я угробил как бы на этом деле. И тогда я спрашиваю, может быть, другие понимали? Да? Эта гипотеза, конечно же, возникает. Но тогда я должен тогда эту самую гипотезу эту оставить, до поры до времени начать заниматься анализом. Что может являться материалом для анализа на предмет проверки такой гипотезы? Я говорю, парадигматика, синтагматика и прагматика как минимум. Большой долей там вот текста стенограмм. Я хоть раз хоть от кого-нибудь услышал на рефлексиях понимания лекции. У тебя?
Ты что-нибудь говорила про это? Хотя бы на этом. Я мог бы еще продолжить ряд каких-то таких вещей, но и на этом основании я отвергаю. Ну, то есть мне достаточно этого основания, чтобы отвергнуть гипотезу о том, что понимание было стержневым процессом этого сезона. И тогда по отношению как минимум к одной из двух других линий, не своей, так скажем, линии, да, в этом семинаре, а именно к рассказу про то, как ты стала методологом, или Мирошниченко стал методологом, я говорю, ну, интересно, а что вот, что может быть содержанием, там, не знаю, процессом вот такого рода разворачивающихся линий? Ну, конечно, рефлексия, да? В общем, это рефлексивные сами по себе выступления. Дальше. Для чего я их придумал и вводил в этот семинар? А, оказывается, для этого у меня был рефлексивный повод по отношению к семинару прошлого сезона. С этим самым обучением мышления. И так далее, да? И я как бы рефлектируя поставленную тогда за нерешенную задачу, запускаю набор там дополнительного другого материала. И я себя спрашиваю, какого хрена я читал всю эту билиберду в своих 19 лекциях? Чего ты делал, спрашиваю я себя? Я говорю, ничего не делал. Ничего не делал. Я начинаю вспоминать замысел этих лекций. А? Говорю, что и сами по себе лекции являлись рефлексивным способом остановить неудачную деятельность прошлого сезона и неудачные обстоятельства существования АГТЦСИ, зафиксированные на Залейках прошлого года, с тем, чтобы взять паузу, да, произвести рефлексию до конца и вернуться в деятельность обновленными, одухотворенными и так далее. Мне казалось, что мое изложение и вот этот мимезис, да, припоминание собственных философских оснований может стать тем материалом, который на пятом шаге рефлексии по Алексееву позволит нам вернуться к прерванной деятельности с новыми силами, с пионерским задором и так далее. Вот таким образом я это самое в своем, как бы, в своей критике пропускаю целый ряд, как бы, размышлений, если надо, восстановлю, если будут вопросы какие-то, да? Положил рефлексию в качестве стержневого процесса семинарского сезона этого года. Но тогда именно рефлексия как таковая, как процесс, конкретно данный мне во всем многообразии событий, претерпеваний, действий, поступков в этом сезоне, да, во множестве вот этих вот процессов, которые вокруг стержневого процесса, да, теперь тогда рефлексия и становится предметом критики и анализа.
Рефлексия.
Да. Ну тогда, как бы, да. Я возвращаюсь назад. Нет, чтобы возвращаться назад, мне нужна соответствующая схема. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Да? Я вначале говорил, что из всех тех скудных и разрозненных представлений о рефлексии, которые у меня есть,
Я для начала выбираю схему Алексеева, а теперь мне нужна другая схема. Не этапов рефлексии, да? А некая такая, как это, онтологическая схема рефлексии. Онтологическая схема рефлексии состоит в следующем. Что? Ну, или как? Она представляет собой схему рефлексивного выхода. То есть есть деятельность, описанная через акт деятельности некий, да? И есть другое пространство, куда наполнение позиции в акте деятельности выходит, да, и рассматривает акт деятельности как противолежащий ему. Да? Соответственно, рассматривающий эту деятельность из рефлексивной позиции может выходить дальше и рассматривать себя рефлектирующего прошлую деятельность. Онтологическая схема рефлексии выглядит таким образом. Да? А, соответственно, для полноты картины на деятельностной доске существует запрет на рефлексивную разгонку. То есть,
выше второго уровня,
рефлексия, да? Рефлексии, она возможна, да? Но это крайний случай. Для того, чтобы не сбрендить, да, мы должны отказываться даже от вторых уровней рефлексии. Мы допускаем вторые уровни рефлексии только в схемах рефлексивного управления, драки, войны и так далее. Да? Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Как бы, да, вот это вот где-то предельная возможность рефлексивной возгонки. Соответственно, если я оглядываюсь, чтобы посмотреть, не оглянулась ли она, и предполагаю, что она оглянется, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я, то я должен не оглядываться в этот момент, а оглянуться после того, как она поворачивается, и я застану только ее как бы профиль и затылок. Понятно? Ну, на примерах, да? В противном случае рефлексивную возгонку не остановить, особенно если нету вот этой вот самой игровой ситуации или ситуации соперничества или рефлексивного управления, сотрудничества и так далее, и так далее. И там, в ситуациях рефлексивного управления, допускается несколько уровней рефлексии с одним условием, как бы контроля, да? Что мы понимаем, что управляющий должен иметь на один уровень рефлексии больше, чем управляемый. За счет этого ликвидируются нижние слои рефлексии, и все равно остается только два рефлексивных уровня. Если этого не предотвратить, если этот запрет как бы отменить, то, в общем, как бы все чревато. Тогда спрашивается. Сейчас, когда я рефлектирую предыдущий сезон, последний наш сезон семинара, и понимаю, что там стержневым процессом была рефлексия, то куда я попадаю и не сбрендил ли я, делаю эти вещи? Я говорю, нет. Если мы понимаем разницу в предметах рефлексии, и тогда, значит, рефлексия в онтологической схеме строится относительно акта деятельности. Да? Но схема акта деятельности есть формальная вещь. Формальная в том смысле, что она есть пустое место, которое заполняется неким содержанием. И нам важно различать
акты деятельности в их там масштабах и, ну не знаю, контекстах там и так далее. И в этом плане различать, рефлексией чего являлся стержневой процесс семинара прошлого года, минувшего, вот, заканчивающегося года, да, и рефлексию чего я осуществляю сейчас. И тогда бы я сказал, что уже там наполняя парадигматическим содержанием это дело и обращаясь к содержанию лекции. Я бы сказал буквально следующее, что до сих пор ошибка моих рефлексивных всяких полаганий состояла в том, что я рефлектировал малую историю такого субъекта деятельности, как АГТ-ССИ. АГТ даже, да? Без ССИ. И возвращаясь к весне 2008 года, когда я читал лекцию или делал доклад о четыряком корне культурной политики, что, в общем, очень сильно пересекается с содержанием лекций про философию Мацкевича или там введение в философию Мацкевича и так далее, да? И мне там приходилось говорить и оговаривать такую как бы формулу АГТ. Это я это АГТ, там, и так далее, и так далее. Да? Так вот, ошибка всех моих предшествующих рефлексивных ходов в данном случае состояла в том, что я пытался зафиксировать вот этот вот 15-летний опыт деятельности АГТ и себя самого, и через это простраивать там следующие, последующие этапы и так далее. Мне казалось, что я для этого выбираю достаточные масштабы, достаточные рамки и контексты, а вот если обнаружить в критике и анализе, что стержневым процессом семинара прошедшего года, в том числе и, значит, содержание лекций, которые я прочел, тоже там рефлексия как стержневой процесс, да, то эта рефлексия точно не 15 лет существования и разворачивания АГТ, а это рефлексия чего-то большего. То есть надо сменить рамки, масштабы и те самые. Тогда в самих лекциях содержится несколько ответов относительно того, а что же рефлектировалось в этом месте, да?
Можно уточнить?
Да.
То есть, когда ты начинал читать лекции и так далее, то есть вот эта вот установка на я, АГТ и рефлексия, она...
Ну вот смотри, я же сейчас вот в этой рефлексии восстанавливаю это и говорю, что на данный момент своего собственного развития, если вообще как это после АКМЕ еще применимо называть развитием то, что происходит с человеком, а в общем в деятельностном подходе, я думаю, что это допустимо и даже требуется, да? Тем не менее, я могу поэтому говорить о том, что я по-прежнему нахожусь в режиме развития, несмотря на Альцгеймера, Паркинсона и разговор, то, вспоминая сейчас основания именно такого режима работы в этом году и мои препирательства с Водолажской, я говорю, что да, это было попыткой запустить весь сезон как рефлексивный, но рефлексивный не весь сезон, да, а начало сезона, точнее, начало сезона как рефлексивное, с тем, чтобы остановить и в превращенной, странной форме рефлексии, об этом я еще тоже хотел говорить, как бы, да, а что, ну, как бы, что я еще не исчерпал своих скудных знаний про то, что такое рефлексия.
Так вот, есть такая извращенная форма рефлексии, которую я потом попытаюсь как-то категоризировать, с тем, чтобы хотя бы через несколько месяцев продолжить работу, начатую 15 лет назад, АГТ, этими семинарами. И этого не получилось. Да? То есть в этом смысле такого рода замысел рефлексивный оказался нерезультативным. И тогда я говорю себе, ага, и ошибка того замысла состояла в неправильном выборе масштаба калибровки предмета рефлексии. Что ты улыбаешься?
Да что на самом деле рефлексировал?
А вот это я как бы не могу сказать точно, да? Но по крайней мере я могу по отношению к этому выстраивать какую-то критику и аналитику. Я бы сказал так, что одним из стержневых, опять же, понятий содержательных, парадигматических понятий в лекциях, которые звучали, был институт философии. Я бы сказал так, что...
Мне казалось, индивидуальный.
Одним из. И вот тогда, как бы, да, становление института философии в Беларуси можно попытаться рассмотреть гипотетически, опять, так же, как мы на предыдущем шаге рассматривали там мышление, понимание, да, в качестве стержневых процессов, так и здесь. Можно сказать, вот одно дело построение АГТ как таковое, да, обустройство, и что значит АГТ по большому счету? Это обустройство пространства жизнедеятельности и мыследеятельности Маткевича, ну это я как с точки зрения главного действующего лица, да, социальное обустройство пространство жизнедеятельности и мыследеятельности для самого себя с соответствующей еще и как бы целью под это дело внешне привносимой, да? Чтобы потом из этого пространства в качестве коллективного субъекта осуществлять, например, замысел культурной политики. Так вот, по отношению тогда к рефлексивному стержневому процессу семинара этого года, такого рода постановка вопроса оказывается зауженной. Отсюда был нахлёст понимания. Да? Да.
Даже не нахлёст. Ну, я не знаю насчет нахлёста понимания, но совершенно точно, что как бы допущенная в лекциях регрессия, да, она не могла, ну, как бы...
Поэтому была шире, чем это.
Она была шире, и поэтому не могло быть такого результата, который бы, ну,
на
какой-то лекции мы
остановились
и продолжили...
Точно, точно. Но это я понимаю сейчас. 23 июля, да, тогда как предшествующие несколько месяцев, ну где-то с конца ноября или вообще с ноября, я пребывал в переживаниях. Что ж, блин, ни хрена не получается, как бы, реализовать тот замысел, который мне казался таким замечательным, красивеньким и хорошим, который я клал в начале этого сезона. Ну дальше. Оказывается, что замысел не исчерпывается такой херней, как запуском рефлексии. Того сезона, начала.
А? Что такое зауженный?
Не, ну там были вещи, вот почему мне как это категории важно, не важно, важны сейчас, да? И почему я сразу клюнул на реплику Галиновского. И как бы его постарался вырубить вместе с собой в эту самую рефлексию. Тогда в замысле присутствовали вещи, которые не казались важными на тот момент, и важность их, я как понимаю сейчас, несмотря на то, что материально и фактологически они представлены очень и очень незначительно. Да? В частности, говорилось мною, да? Но при этом говорилось абстрактно. Я не думал, что это вообще может быть реализовано, но хотелось. Да? Я говорил, что начиная с этого сезона семинар должен быть не АГТшным.
а городским. Для этого мы даже думали перенести лекции в ИББ там и прочее, и прочее. Я вспомнил об этом, только рефлектируя сейчас, ну, готовясь к этой рефлексии. И вспоминаю сейчас, тогда как на протяжении последних месяцев, ну, всего этого года, да, по-моему, зимой прошлого года, где-то в январе, декабре, в январе, мы отказались от этой дурацкой идеи перенести лекции в ИББ, например, там, да?
Мы сразу сказали, там месяц другой, кажется.
Нет, не надо. Месяц другой, да. Но еще долго. Да, Андрей еще ныл, помнится это самое, зимой, приехавший откуда-то там из Польши или еще откуда-то там, не пропустив несколько лекций, а? Он еще пытался там с кем-то договариваться даже о перенесении этих лекций. Ну, поскольку он их пропустил и не видел, что уже полный упадок, как бы, и деградация, как бы, происходит, он еще на что-то надеялся. И в силу того, что это не получалось, как бы, да, я об этом забыл, я сейчас об этом вспоминаю, и вспоминая, собирая, критикуя и рефлектируя, я говорю, но при всем незначительном количестве посещающих этот семинар, этот семинар этого года людей, да, наличие здесь нескольких людей из не АГТ, оно все-таки, ну опять же, я говорю, несмотря на слабость, материальную слабость этого аргумента, да, оно все-таки делало семинар не АГТшным. В частности, это относится, например, к там, Акудовичу. Пусть он приходил там через пень-колоду несколько первых раз там, и так далее, да? Но он задавал эту планку, как бы критическую планку по отношению к этому, да? И в этом смысле как весь город и вся Беларусь с напряжением ждала, когда же Маткевич там облажается и не сможет прочитать, как бы, да? Пусть этот город вообще и эта страна всего лишь там в лице одного Акудовича, да? Это, например, Шутов, который там, не знаю, со своей колокольни, со своих каких-то позиций, имея определенное предвзятое мнение по отношению к этому, ходил и потом, как это самое, начинал выходить в там разного рода режимы понимания, рефлексии, там еще чего-то по этому поводу. Там, рассказывая, например, что обнаружил сходство своих представлений там о мышлении с Рубинштейном. Прям там еще какие-то такие вещи, да? Вот. Ну, то есть мало, но были какие-то такие вещи. Но фокус даже не в этом, что город и страна в крайнем возбуждении наблюдали за ходом этого семинара, а в том, что материал и содержание этих лекций, оно заведомо, вот если смотреть задним числом и рефлектировать это все, да, заведомо превышали потребности АГТ-ЦСИ. Но при этом вместо экспансии и расширения, захвата, мы наоборот чего-то втягивали из других вещей. Вместо того, чтобы распространить влияние методологии АГТ культурной политики, например, на институт философии, мы лишаемся даже представителей в институте психологии, социологии, микроботаники. Про институт социологии речь идет, да. Вместо того, чтобы, как мы хотели в прошлом году, запустить методологический семинар в институте социологии, поскольку там были люди, да, была подготовленная почва, вместо этого мы закрыли экспансию на институт социологии тем, что последних людей из института социологии забрали к себе. И тогда, значит, ну, я мог бы, наверное, долго про это все рассказывать. Смысла в этом особого нету. Я буду сворачиваться. Значит, про этот самый третий
можно продолжать вот эту вот как бы линию, там много всего на самом деле еще можно наковырять.
Да, я перехожу сразу к четвертому.
Мы вот сейчас на третьем стадии, так скажем, ведем вот итог какой-то, можно, да? То мы ответили на вопрос, что рефлексия чего это было?
Да, да. Фактически я отвечаю, да, что ответ на вопрос рефлексия чего, она связана с категорией институт философии, имеет отношение к культивированию мышления не в техническом залоге, вот в тех личных условиях там, методологического семинара или игры, да, а в городе, стране и так далее. Мы не заметили того, как целый ряд наших содержательных ходов вне семинара выводит нас на обсуждение, да, культурной политики за пределами зоны ответственности или зоны непосредственного действия в этой ССР. И это категории, которыми мы стали апеллировать. Город, там, образ жизни, качество жизни, культурная политика и наши деятельностные задачи, а именно выведение там гражданского общества в позицию субъекта европейской политики через Евробелоруссию, влияние на Брюссель там и так далее, да, и через университет. Замысел, деятельностный замысел университета, ну как бы вот комплекс вот этих вот деятельностных задач, которые мы рассматривали по отдельности и не вплетали там вот в, ну скажем так, в те процессы, которые текут на семинаре, да? Они сделали свою работу. Они изменили парадигматику и прагматику семинара, да? А на уровне синтагматики у нас остались прежние нормы, требования и всякая такая руки. Да, то есть у нас не поспевало, скажем так, организационно-нормативное развитие за содержательное. Но хуже всего, что как бы все это я начинаю понимать только как бы сейчас. По ходу, читая лекции или продумывая, как одна лекция должна была наследовать содержание другой лекции. Да? Я этого всего не понимал. Потому что я вот сейчас говорю. Всего этого на четвертом как бы шаге я попадаю в классическую ситуацию управления. В узком смысле этого слова. Да? Когда процесс, который должен был течь, или должен течь правильно, прямо, и так далее, да? Каким-то образом шел хрен знает как. И вот теперь мне тогда, как бы, нужно было бы прочесть заново курс и выровнять. Нет уж, в следующем году будете терпеть еще один раз, вторая попытка будет. Это шутка была. Я надеюсь. Физически
почувствовал. Нет, так все-таки есть ситуация действительно управления.
Нет, так это четвертый этап рефлексии, да? Он требует такого рода схем. Но это формальная, опять же, штука, да? А вот мне теперь как надо зафиксировать отклонение, которое есть, да, от должного разворачивания вот такого рода процесса. Ну или вот такого рода стержневого процесса. Из всех остальных процессов про что, в общем, можно было бы говорить отдельно и очень много. Да? Как там маленькие какие-то процессики
локальненькие, там, а может быть и важные, да, были связаны со всем этим.
Скажите, это ситуация, этот процесс, он все-таки был управляем или нет? Или еще на третьем, как бы, наверное, пути находится?
Нет, ты про управление уже говорил, что это четвертый.
Вот смотри, кем, как, в чем, в какой части, в какой то части он был?
Значит, процесс шел сам по себе, естественно.
Я так фиксируется же, смотри, Света, что, что как бы первоначальный замысел, которому он как бы был лучше, чем процесс, который развернулся. Но Мацкевич только сейчас понял.
Значит,
то,
до сегодняшнего момента
либо он управлял не тем процессом,
точно, да,
по ходу, либо, либо кто-то понимал тогда, что это идет именно в таком рефлексивном режиме более широкого масштаба и тайно управлял как бы всем расходом событий. Кроме Мирошниченко, меня...
Я здесь запоминаю мультик про то, как крокодил высидел яйцо птички какой-то. И после этого пытался научиться летать, и там, ну, мультик такой в этой манере, да, он таки полетел в вырой за этим самым птенцом, который научился летать, да. Я еще понимаю, что в принципе, если дать крокодилу пинка хорошего, то он полетит. Ну, может ли он управлять своим полетом? Большая проблема. Так или иначе, пинок семинару в начале прошлого сезона, или там летом, солейки, там на рефлексии прошлого сезона, он был дан. А? Дан и полетел. А дальше полет был неуправляемый. Лететь-то летели, да, но без этих самых. Элеронов, или как они там называются?
Лонжеронов.
Лонжеронов. Да, без хвостового оперения. И всяких таких, без руля и без ветрил. И летели мы, как Бог на душу положит. Но как? Опять, здесь я опять возвращаюсь к действующим лицам, да? Чем-то, конечно же, кто-то пытался управлять. Я пытался управлять разворачиванием парадигматики лекций, кто-то пытался управлять мною, там, воздействуя на меня пинками, вопросами там, и так далее, требуя от меня каких-то решений там, и прочее, и прочее. Кто-то, наверное, еще чем-то пытался управлять. Но в целом, да, во-первых, как бы надо понимать, что если процесс мыследеятельности шел, да, а в нем стержневым являлось не мышление, а рефлексия, то рефлексия вообще-то и не должна быть управляемой. Рефлексия, несмотря на то, что мы все равно как бы делаем рефлексию по схемам, по нормам, по каким-то таким представлениям деятельностным, рефлексия не относится к разряду работ. Она относится, ну, большую долю в рефлексии занимает забота. Да? А тогда, как бы, опять же, не теологическая вещь, забота, а ценность, аксиологическая. Поэтому весь семинар этого года, он прошел у меня в заботах. И забот этих было несколько. Первая забота, она касалась, ну, скажем, где это у меня, да? Предотвращение рефлексивной возгонки. И поэтому не, я не, тоже не понимал в этом месте, да, поскольку нет описания вот того, чего происходит со мной, со всеми, как вписывается то, что я делаю, или то, что я могу делать. Как это вписывается в общий комплекс того, что происходит, да? Поэтому, скажем, я сейчас задним числом приписываю своему упорному непониманию, с
всех попыток проуправлять мною, да, и в этом смысле это проявлялось и в ответах на вопросы, да, ну, как бы инстинктивному предотвращению рефлексивной возгонки. Может, я не прав, но во всяком случае я так сейчас это пытаюсь концептуализировать. Ну, еще одну вещь про рефлексию, опять же, здесь мне приходится говорить. Обычно большую часть норм и схем рефлексии мы берем из организационно-деятельностной доски, а не из объектно-онтологической. Где-то вчерашнее или позавчерашнее? Фигня мне помогла в этом смысле сообразить чего-то. Понимаете, я в последнее время в ЖЖ пишу мало и, ну скажем так, либо когда там что-то приспичит, я совсем впадаю в депрессию, как бы, да, или когда, ну, надо. Вот сейчас со слушаниями надо было там что-то писать, и я там написал пару постингов. Но вместе с этим последний постинг, который там стоит, он про Сократа. Помните, кто смотрел? Uh-huh. Да? Сенсация. Кембриджские ученые доказали вину Сократа. Время от времени в ЖЖ там разные люди ставят такую всякую там дурь там и так далее, да, вот там на философию.ру там еще где-нибудь там и так далее, да. Я обычно вот не перепощиваю какую-нибудь дурь там в свое ЖЖ, там, в свой журнал. Но вот с этим я не мог удержаться. Опять же, не очень соображая, оно меня как-то вот торкнуло, как бы, да. И потом я как это отреагировал, выставив это дело, и это самое подкат, взяв ответ на это дело, да? Но для меня это имеет более общее значение. Понимаете, какая вещь? Рефлексия проблем современности в истории мысли, в истории философии очень часто осуществляется за счет обращения к проблемам истории, но в модернизированном виде. Поэтому, скажем, когда Хайдеггер описывает, скажем, там какие-нибудь заморочки Анаксагора, Анаксиманда, например, там, да, или Анаксимен, он занимается не только историей философии, он решает проблемы современности. Когда мы время от времени возвращаемся в своих размышлениях к историческим персонажам, неважно, даже если это не философия, а, например, там, ну не знаю, скажем, проблемы, поднимавшиеся Шекспиром в его пьесах. Первые пьесы он называл там хрониками, да? Ричард III там в трех там этих самых, да? Или Генрих там в трех. Вот. Но смотрите, какая штука. А Гамлет? В этом смысле про Гамлета никто не скажет, что это из разряда хроник Шекспира. Поэтому шекспировские эти самые штуки, творчество его, да, делится на соответствующие там категории. Вот хроники, вот трагедии, вот комедии, там, а вот сонеты, да? А есть еще там две или три фантастических там штуки, ну типа этот самый, как он назывался? Понятно, к чему ее относительно, историческое, неисторическое и так далее. Но во всяком случае, если вот как бы обращать внимание на трагедии, в частности Гамлета, то к истории это не имеет отношения. Но с другой стороны, если понять как бы смысловую связь хроник с трагедиями, то понятно, что и в в хрониках не описывается жизнь там, Ричарда III, да, а решаются проблемы современности. Ну такие, как это самое, в истории философии. Но там тогда, смотрите, это накладывает специфический отпечаток на разворачивание содержания. И это относится не только к истории. Вот как бы я введение в философию начинал специально там с этой самой псевдоисторической реконструкции, там, с историей философии, псевдогенетической реконструкции, с историей философии. Отношения между ними и так далее, закладывая, думая поначалу, что как бы исторический контекст, ну или исторический материал, он будет там до конца. Я этого не выдержу в своих лекциях, но даже к неисторическим лекциям это тоже относится. И тогда рефлексия через модернизацию содержания, да, ну или по отношению к историческому содержанию, это модернизация. А по отношению к неисторическому содержанию, это какое-то переосмысление. Но переосмысление, требующее фактически возврата к возврата назад в рефлексии к критике и анализу и вычленению тех проблем, которые в превращенном виде автор решает через обращение к этому, казалось бы, внешнему материалу. Я наговорил так немножко много, да? Ну, это, грубо говоря, вопрос к Калитине. Что хотел сказать автор? Да? Восстановление...
Автор сам попробует найти, что он на самом деле там такое говорил.
Если бы.
В отличие от Калитине, у нас есть хоть какие-то надежды.
Да.
Ну, судя по тому, что вы до этого говорили, получается, наговорил о проблемах не со знанки. А теперь надо с этим разобраться. О каких же проблемах на самом деле я там наговорил?
Есть такой момент.
Нет, мне казалось, что уже на лекциях, по крайней мере, на последних лекциях, но ты это начинаешь делать.
Нет, там...
какую-то сознательность.
Вот там, как бы, сознательность, она должна была быть, да? Но она вертелась вокруг другой содержательной категории этих лекций, вокруг индивидуальности.
Да.
Грубо говоря, обозначив пространство Института философии, обозначив идеальный план, как бы, да, я дальше переключился на индивидуальность. Но фокус состоит в следующем, что через эту категорию индивидуальности я-то пытался выводить на проблемы, как мне казалось, да? Но вот эта беда превращенных форм рефлексии, которые разворачиваются в несвойственном для идеального плана содержания. То есть, грубо говоря, почему, там, не знаю, Шекспир, решая проблемы современности, не описывает их как проблемы современности, а пытается модернизаторски приписать их там Ричарду III. Потому что он не умеет, как бы, да?
этого делать, у него нет соответствующих средств, и они не осмыслены в схематичном виде. Также и здесь получается, что вот запутавшись в этих заморочках, фактически не отдавая себе отчета в том, как деятельностные проблемы, исследования городов, качество жизни, университет там и прочее влияют на ход разворачивания методологического семинара и на развитие индивидуальности, которые туда входят, я вынужден был обращаться к какому-то совершенно постороннему материалу, чтобы это осмыслять. И я скажу, что не самым худшим образом это все произошло. В этих лекциях наработан ряд парадигматических схем, которые позволяют с этим работать. Но только было бы кому. А чтобы было бы кому, да, тогда основная проблема, которая в этом месте возникает, это проблема частичности и ограниченности деятельности по отношению к деятельностным задачам, которые перед ним стоят. Об этом мы уже говорили несколько раз, что институт философии в том виде, в котором он схематизировался в этих лекциях, не есть рукотворная вещь. Его нельзя, как это, дать техническое задание, постройте ко мне в стране институт философии. Но университет, в том, как мы его представляем себе, относится к такому же разряду. ЕГУ можно построить. Университет современных знаний можно построить. Даже БГУ возможно построить. Но то, что мы себе мыслим под университетом, можно построить в виде там ЕГУ маленького, как бы, да? Но вот то, что мы хотим, оно должно возникнуть. И тогда, каково должно быть самоопределение деятеля, будь то главным действующим лицом или не главным действующим лицом, по отношению к деятельностным задачам, которые не являются в этом смысле полностью рукотворными. Вот это, собственно, и была, как мне кажется, главная проблема, которая решалась в разворачивании, рефлексивном разворачивании содержания, которое я пытался излагать в своих лекциях. Про это я вот так вот могу отрефлектировать и сказать. Соответственно, там, где моя рефлексия ограничена, о чем мы говорили, ничего подобного я сказать не могу. Не знаю. Ну и, в общем, это уже не важно для меня. По крайней мере, да, соответственно, я прошел 4 этапа рефлексивных. На этом я могу с удовольствием заткнуться. И возврат к деятельности, ну и с возвратом назад к деятельности, то бишь к проектированию следующего года семинара, к запуску и так далее, я вернусь после длительного перерыва, который начнется с легкого пивопития после этого семинара, завтрашней поездки в Залейки, кратковременных отпусков и разъездов всех, чтобы друг друга не видеть. Кто куда? Разные стороны. Вот. Ну, короче, до сентября, короче, терпит. Да? В этом году, делая выводы, мы не будем торопиться с началом семинарского сезона, пока не возникнет некоторой коллективной установки относительно того, чего мы делаем в следующем сезоне, у тех, кто самоопределяется по отношению к этой проблематике. Соответственно, если такой установки коллективной не возникнет, значит семинарский сезон будет откладываться. Не начнется в сентябре, откладывается до октября. Не начнется в октябре,
откладывается до ноября. Не начнется в ноябре, откладывается до декабря, а там, глядишь, президентские выборы. В общем, будет не до того. Я на этом закончил. Вопросы, реплики, дополнения, замечания, протесты и сомнения. Есть? Тогда все.